Второе. Северо-западная окраина погибшего города Ухта, ареал, зеленая зона, 80 километров и 9 метров от места нанесения ядерного удара, 24 октября 2011 года, 12 часов 25 минут, время московское. Идущий первым сталкер остановился и сверился с видавшим виды УИПом. Некоторое время он водил левым предплечьем с укрепленным на нем прибором из стороны в сторону, вглядываясь в показания индикаторов, после чего немного подался вперед и принюхался, словно собака. «Пришли», — уверенно заявил он, оглядываясь на сутулого человека в охотничьем камуфляже с потертым автоматом в руках. «Два шага до желтой. Отдохнуть бы, прежде чем туда лезть, а?» Сутулый посмотрел на свой УИП, отыскивая глазами окошко хронометра, и коротко бросил: «Привал!» Десяток вооруженных людей, не снимая рюкзаков, уселись прямо на тропу, по которой шли. Сутулый подошел к одному из них и по зэковской привычке присел на корточки.
«Может, все-таки замацать шестое чувство, Фикса?» — тихо спросил он человека с руками, густо покрытыми уголовными татуировками. «Не выпасим ведь гадов. По-любому невидимки у них, да и вешки ложовые, зуб даю. Специально ставят, чтобы непрошенных гостей запутать».
«Нет», — его собеседник сверкнул стальными коронками передних зубов.
«Палево! Сами засветимся и дело провалим. Там не лохи сидят, расколят нас в два счета и уйдут. Если сменят место, вообще не найдем. Так что не будем боковать. Осмотримся, прикормим барыгу ихнего, на гниль проверим и уйдем. Пускай пока привыкает к тебе. Когда будешь с ним базарить, разведи, чтоб первый со стрелы сваливал. Посмотрим, в какую сторону пойдет. Путь у него стопудово кружной, но все равно знать не помешает. После того замеса 2 месяца прошло, 100 раз все изменилось». «Понял, не дурак», — ухмыльнулся сутулый. «На ухо присяду ему или наеду, посмотрим, как базар попрет. Свалит шустро, никуда не денется. Кореша его даже не допрут, что к чему. Барыга стрелы всегда на поляне набивает. До кустов далеко, не услышат они, о чем базар».
«Хорошо», — одобрил уголовник с фиксами и негромко добавил.
«Все, двинули. Хара беспонтово штаны мять. Котлы тикают, а нам еще до поляны идти».
«Сталкер ноет, устал типа».
Сутулый с недовольной гримасой оглянулся на сидящего в голове колонны человека.
«Может, отдохнем еще? Мало ли что, упаси господи. Не вляпался бы. Без проводника в желтый никак».
5 минут, — тихо заявил Фикса.
«Слишком свежим он выглядеть не должен. Мы с Понтом Общаковским, значит, Ухту по кругу обходили, да еще и ночью. Должны были устать».
Сутулый кивнул, поднялся на ноги и направился к отдыхающему сталкеру, на ходу оглядываясь на развалины домов. Вряд ли кто-то из людей-медведя мог следить за ними сейчас. Они не высовывают носа из желтой зоны, а если и выходят, то явно не здесь. Тут пролегает кратчайший путь к поляне, на которой ведет торговлю их барыга. Тропа по ареаловским понятиям считается нейтральной, как и любая дорога к приемным пунктам и магазинам, где можно отовариться. Но это еще не значит, что никто никогда не пытается нарушить этот закон. Не пойман, не вор, как говорится. А раз так, то лучше смотреть в оба. Отморозков в ареале хватает, не говоря уже о зомби. Взгляд бандита скользнул правее, по руинам, и невольно упал на далекое здание гниц. Уголовник торопливо перекрестился.
«Бесовское место!»
За год с лишним, прошедший после катастрофического выброса, размеры ареала увеличились, и желтая зона частично поглотила северные окраины мертвой Ухты. Городской квартал Рао теперь полностью находится в желтой, но белую высотку гниц по-прежнему хорошо видно из любой части разрушенного города. Новенькое здание, чистое, словно только что после покраски, возвышалось над потемневшими руинами, покрытыми синюшным мхом с желтыми кляксами разводов. Пустые глазницы окон зловеще взирали на останки Ухты, словно выискивая среди них уцелевших людей, чтобы заманить их к себе и жестоко умертвить. И способов для этого у него предостаточно. Самые лихие сталкеры, рискующие соваться туда, возвращались далеко не всегда, а те, что все-таки выходили живыми, рассказывали жуткие вещи. Сам сутулый несколько раз порывался сходить с ними в гниц, но всякий раз инстинкт самосохранения оказывался сильнее жажды наживы. А поживиться там было чем. Львиная доля всех богатств, собранных в реале за последние 10 лет до того памятного выброса, осела в этом зловещем здании.
«Пошли дальше», — заявил сталкеру сутулый, придирчиво выждав отведенные фиксой 5 минут. «Хватит вату катать! До поляны еще дойти надо, а напрямик нельзя. Дальше развалины фонят сильно, придется обходить».
«Не придется».
Проводник нехотя встал с тропы. «Нет там уже радиации. Желтая все сожрала».
«Откуда знаешь?» — немедленно насторожился сутулый. «Ты же базарил, что не был тут давно».
«Ваш хозяин не единственный, кто к водяному менял посылает», — пожал плечами сталкер. «Два выброса назад знакомые мужики водили на ту поляну кого-то из наемников, вот и рассказывали».
«Чего еще они тебе рассказывали?» — надвинулся на проводника бандит. «Почему не предупредил?»
Его рука потянулась за висящим на поясе ножом.
«На две бригады работаешь, падла!»
«Ты чего, сутулый?» Мгновенно побелевший сталкер испуганно отпрянул от уголовника и скороговоркой затараторил. «Я под вашей крышей 7 выбросов уже. Ты не спрашивал просто, вот я и не говорил. Да и говорить-то особо нечего было. Ну, наняли мужиков-наемники, дали караван вести, 15 человек с рюкзаками, обычное дело, те и довели. На сделку их не взяли, они ее метров с 10 видели. О чем речь шла, не слышали. Что наемники в водяном торговали, тоже не разглядели. Да и никто особо не разглядывал, западло это, ты понятия знаешь. Покупали они воду, ее потом каждый на себе по 4 канистры на коромыслах тащил. Мужики еще говорили, что задолбались конкретно, пока в зеленую вышли. А там наемников грузовик ждал, места я не знаю, не раскрывали. Еще говорили, что старший каравана долго убеждал водяного, пытаясь получить что-то непонятно что, но оно, видать, позарез ему было нужно. Только водяной это не продал, потому как не имелось в наличии. Сказал лишь, чтобы узнавали через пару выбросов. Вот и все. О чем было рассказывать-то?»
«Ты что, фраер, в натуре рамсы попутал?» — взъярился сутулый. «Наемники возле нашей малины на грузовиках разъезжают, и 2 выброса назад водяной им стрелу набивает, как раз через 2 выброса. А ты тут базаришь, что рассказывать не о чем? А если они прямо сейчас где-нибудь тут в развалинах зашкерились и ждут, когда мы обратно с товаром пойдем, а? Сука, если подставишь, я тебя сам на перо насажу!»
«Не кипятись, братан!» — негромко окликнул его Фикса. «Не кошмарь фраера, ему сейчас дело делать!» Уголовник бросил на сутулого многозначительный взгляд. «Не закосячил он, ерунда это! Братва перед нашим выходом округу пробила, нет здесь никого. И с наемниками у нас перемирие еще на 2 выброса, так что...» Он перевел взгляд на сталкера. «Давай, братан, веди дальше». «Базара нет», — согласился сутулый, быстро меняя гнев на милость. «Извини, братан», — он хлопнул испуганного проводника по плечу. «Мой косяк, не прав был. Пошли, что ли?» Сталкер расслабился и принялся поправлять на себе снаряжение, что-то негромко объясняя сутулому. В нескольких метрах позади него Фикса, делая вид, что туже затягивает головную повязку с филином, скорчил злобную рожу и украдкой показал сутулому средний палец. Тот поспешно отвел глаза. Фикса скрыл вспыхнувшее внутри раздражение.
«Сутулый, козлина тупая, придурок лагерный, нашел, когда фраера задрючить. В 2 шагах от желтой зоны, по которой он нас сейчас поведет».
Уголовник поморщился и перевесил болтающийся на груди автомат ближе к правому плечу. «Ладно, сталкер вроде успокоился. Пусть отрабатывает свои бабки спокойно, без шкурохода, а потом, когда вернемся на хату, мы этот разговор на тему наемников продолжим, как говорит хозяин, в более благоприятной обстановке». Спустя минуту караван втянулся в желтую зону, и бандиты взяли оружие на изготовку. Теперь смотреть по сторонам приходилось втрое тщательнее. Засада возможных конкурентов была самой малой из потенциальных опасностей. В любой момент могли появиться зомби, напасть стаи мутировавшего зверья, ставшего теперь предельно агрессивным, или прийти бродяги. Вреда от них, если не подпускать к себе, немного, разве что вонь, но вот неизбежная стрельба привлечет сюда много кого, и это уже действительно проблема. Он посмотрел на бесполезный УИП и машинально поправил лежащий в набедренном кармане дозиметр. Мед не нагревался и вообще не подавал признаков жизни. Походу, проводник не облажался. Радиация здесь действительно пошла на убыль. 2 месяца назад, когда хозяин в первый раз велел замочить медведя и весь его куцый особ, желая прибрать к рукам московских ученых, тут была еще зеленая зона, и счетчик Гейгера показывал слишком высокий фон. Приходилось давать кругаля в добрый километр, а сейчас вроде все в ажуре, и проводник ведет почти по прямой. Да и тропа натоптанная. Ходят к осоповскому барыге явно не раз в месяц. Темнит что-то сталкер, когда божится, что не знает ничего. Или лошара он среди своих, вот и не рассказывают ему особо. Фикса внимательно всматривался в окрестности. За 2 месяца местность сильно изменилась. Сине-желтая кожистая растительность дала обильные всходы, среди которых поредевшие деревца зачахли, покрытые густым слоем синюшного мха с грязно-желтыми разводами. Возвышенности и впадины заметно сгладились. От русла Чебью, проходящей когда-то неподалеку, осталась лишь неглубокая канава, на треть заполненная студнем. Филин показывал его подрагивающие холодцеобразные лужи в каждом втором углублении, и проводник старался вести караван по максимально ровной местности, непрерывно орудуя перед собой заранее срубленной веткой и швыряя жучку. Уголовник непроизвольно поежился. В сумерках он чувствовал бы себя спокойнее, хоть паутину видно. Сейчас, под этим мутным зеленым небом, ни черта не заметишь. Тогда, 2 месяца назад, у него в руке была хозяйская Ариадна, и хоть он вел братву на замес, чувствовал себя гораздо спокойнее, чем сейчас. На всякий случай Фикса достал из кармана несколько пистолетных гильз и время от времени швырял их в направлении спины впереди идущего. Вляпаться во внезапно образовавшуюся перед ногами аномалию не хотелось. Успокаивало лишь то, что сталкера в проводники он взял опытного. Тот ходит по зонам уже 5-й год, а до места сделки требовалось пройти не больше 2 километров. После катастрофического выброса ареал сильно изменился. Зеленая зона мгновенно прыгнула до радиуса в 130 километров, выбросы хлынули как из ведра, по одному в неделю стопудово, и с каждым из них она отрастала на 200 метров. А вот желтая, в одночасье расширившись до самого внешнего периметра пояса, не двигалась с места почти год, словно жалкие обломки некогда мощного забора могли сдерживать ее расширение. Но потом поползла и она, медленно, но неумолимо приближаясь к мертвой ухте. И вот теперь желтая уже начала пожирать город, и хозяин велел братве готовить южные развалины к заселению. А это конкретный гемор, подвалы раскапывать, и многие недовольны, мол, западло это пацанам лопатами махать. Приходится устраивать налеты на поселения непров и вольных и захватывать работяг, чтоб копали. Само по себе это тема, и добыча, и есть кому на развалинах вкалывать, и братве кураж. Но лично Фикси, как правой руке хозяина, слишком частые замесы доставляли серьезную головную боль. Возросло количество раненых, лепил не хватало, а метами можно вылечить не все подряд. К тому же пленные часто сбегали, и хоть их всюду таскали с завязанными глазами, какая-то информация с беглецами наверняка попадала в руки врагов. Главная же шняга была в том, что ухта невелика и желтая один хрен доберется до новых подвалов на юге города. Так что все эти раскопки не решат проблему жилья навсегда. Проводник каравана привычным движением швырнул вперед жучку, привязанная к веревке гильза пролетела прямо по тропе и внезапно исчезла посреди воздуха. В то же мгновение пустота с резким свистом выстрелила ею обратно. Сталкер, видать, сразу почувствовал неладное, потому что попытался заслониться, и удар пришелся ему в плечо, свалив человека наземь. Жучка прошла по касательной, чиркнув по автоматному ремню, и отлетела далеко в сторону, вырывая из рук упавшего проводника веревку. Метров через 20 она шлепнулась на ровную с виду полянку, поросшую короткой синюшной травой, и с тихим чавканьем растаяла. Остальные участники каравана немедленно присели на корточки и замерли, не сводя глаз с проводника. Тот, потирая ушибленное плечо, поднялся на ноги.
«Ты как, братан?» –
осторожно окликнул его сутулый.
«Цел? Может, повязку замутить? Или шину?»
«Не, пронесло», — поморщился сталкер, осторожно двигая плечом. «Вроде все цело. Синяк будет здоровый, но то и правильно. Расслабился я не в тему. Повезло, что так по мелочи отмазался».
«Ты давай поосторожнее», —
прям-таки по-дружески напутствовал его бандит. На этот раз ему хватило сообразительности не наезжать на проводника.
«Не на променаде в натуре. Не приведи Господь вляпаться!» Он вновь перекрестился.
Сталкер пару минут разбрасывал гильзы, отыскивая обходной путь вокруг центрифуги, воткнул в землю несколько вешек, отмечая правую границу аномалии, после чего караван продолжил движение. Проходя мимо куска толстой проволоки с обрывком красной тряпки, имитирующей флажок, Фикса привычно подумал, что все сталкеры, сующиеся в желтую зону, по-любому напрочь отмороженные. Но все же хозяин прав. Ухта не будет в зеленой вечно, и что-то решать все равно придется. А вариантов тут не густо. Уходить на юг и зарываться в землю, как это сделали сателлитовские, вот и весь расклад. Только сателлит – рыло государства с ворохом строительной техники, и делалось это без всяких выбросов, пока Джиер был вне ареала. У нас же, кроме лопат, ничего нет. Так запросто нор на 2000 рыл не накопаешь. И где от выбросов прятаться по ходу дела? Выходит, от ухты далеко не отойдешь. Есть вариант дать бабла тем, у кого есть техника. Наемники и сателлитовские отпадают, и эти помочь не согласятся. Общаковские и нефтяники заломят ценник, но за работу, скорее всего, возьмутся. Но тогда местонахождение новой малины не будет тайным, а эта тема не мазевая. Жди налетов. Интриг и конфликтов хватает и без того. Так что хозяин прав, завалить особ и выхватить московских ученых стоит. Может, это решит проблему.
«Ложись!» – громко прошипел сталкер, падая в синюшную траву. «Птицы!»
Бандиты немедленно залегли, вжимаясь в примятую растительность тропы, кто-то торопливо щелкал предохранителем дробовика. Фикса положил голову на бок и скосил глаза в небо. Из глубины желтой зоны к ним приближалось целое облако мелких крылатых тварей, покрытых хитиновой чешуей вперемешку с пучками еще не вывалившихся перьев. Ощетинившаяся кривыми клювами и загнутыми когтями мерзость издавала короткие пронзительные крики на грани ультразвука и хаотично менялась местами друг с другом. «Если броситься, то кому-нибудь точно кранты», — подумал Фикса. Ради того, чтобы закос под караван получился убедительным, они не взяли ни мембраны, ни даже ОЗК, а летнюю охотничью куртку твари разорвут на раз. Потому он и послал рулить караваном Сутулова, оставшись в самом его центре. Чувствовал, что может случиться какой-нибудь косяк, а ареаловское зверье, если нападает на вооруженных людей, старается рвать тех, кто с краев. Но на этот раз им подфартило, и стая пролетела мимо. Проводник выждал еще минуту, после чего осторожно поднялся и осмотрелся. «Улетели!» – сталкер облегченно вздохнул. «Айда дальше, до поляны 500 метров осталось. Если тропа будет такая же чистая, дойдем 20 минут». Он поднял с земли оброненную жучку, подобрал ветку, служившую щупом для паутины, и двинулся вперед. Пока добрались до места, пришлось сходить с тропы еще дважды. Сперва попалась грава, потом крупная плешь. Граву обошли быстро, с плешью же пришлось повозиться. Сталкер еще не успел полностью пробить ее размеры, как она отползла назад точно по тропе и потерялась. Проводник как-то просек тему, бросил гильзу туда, где еще минуту назад сидела аномалия, и тихо выругался, глядя на то, как она целая и невредимая катится по тропе.
«Отползла, падла», — сообщил сталкер. «Придется искать по новой».
«Братан, а ты часом не лоханулся?» — предположил сутулый. «Когда размеры вымерял?»
«Ты же сам видел, как гильзы жрало!» Проводник отер рукавом пот со лба и поправил насквозь промокшую повязку с филином.
«Тут она была! Назад отползла, по-любому! Хорошо еще, что не вперед, на нас! Так бы пришлось по тропе сайгачить незнамо сколько! Пойду искать, вы пока здесь стойте! И жучками вокруг вымеряйте, мало ли что!»
Он шагнул вперед, подобрал гильзу и бросил ее перед собой. Та упала на чистое место, и сталкер повторил все заново, шаг за шагом продвигаясь по тропе. Плешь обнаружилась 7 метров, и проводник потратил 20 минут, определяя ее границы и рассчитывая безопасный обход. Опасаясь повторного сползания аномалии, он перепроверял все 3, после чего рискнул пройти сам, перед каждым шагом швыряя вперед жучку и отмечая путь вешками.
«Давайте по моим следам», – произнес он, выйдя на тропу с другой стороны плеши. «Тут чисто».
«А вдруг она снова поползет?» – не двинулся с места сутулый. «Как раз когда я обходить буду. Прямо мне под ноги в натуре. Иди сюда, вместе пойдем».
«Плешь, если остановилась, то сразу не двигается», – заверил его сталкер. 10 минут точно на одном месте сидеть будет. А эта большая, не меньше 2 часов просидит. Нам даже повезло, что она сейчас зашевелилась. Если с водяным быстро сторгуетесь, обратно ее легко пройдем. И другие аномалии ее обходить будут. Так что этот участок тропы пару часов останется чистым. Мамой клянусь. Вот, смотри». Он быстрым шагом прошел по своим следам к сутулому и тут же вернулся обратно. Тот торопливо засеменил следом, и весь караван последовал его примеру, спеша быстрее удалиться от безжалостной смерти, ничем не отличающейся от обычной синюшно-желтой травы, покрывающей все вокруг. Последние 200 метров прошли спокойно, и сталкер остановил караван, указывая сутулому на плотно утоптанный ногами участок земли, огороженный несколькими добротными вешками. «Пришли! Это и есть поляна водяного. Тут место ожидания». Он швырнул на полянку несколько гильз, благополучно упавших на утоптанную траву. «Чисто. Сам торг происходит вон там, с краю, где травы нет. Водяной прикатит туда свою тележку. К нему можно подходить только поодиночке».
«Это еще с какого понта?» — сутулый презрительно сплюнул. «А поклоны ему отбить не нужно?»
«Я предупредил», — пожал плечами сталкер. «Это все знают. И еще с ним не спорят. В смысле, торговаться можно, а так лучше не надо. Он ведь того, не совсем обычный. Никто не видел, чтобы он пользовался жучкой или пробником каким. Ходит со своей тележкой, словно не по желтой зоне идет, а по бульвару, где-нибудь на большой земле. Мужики говорят, он как зомби аномалии обходит. Прямо по ходовой, даже не останавливается».
«И что, никто даже не проверил его на душок?» — ухмыльнулся сутулый. «Глядишь, и скидку бы дал, а то и вовсе подарил бы канистру другую».
«Так ведь все знают, чей он», — удивился проводник. «Наедешь на водяного, жди особ в гости. А с медведем зарубаться дураков нет. После такого замеса еще никто довольным не оставался. Говорят, месяца два назад на их базу целая армия напала, человек 100, не меньше. Как только такую толпу смогли в желтую провести и не вляпаться нигде, уже загадка». «Сталкеры поговаривают, что у кого-то завелась Ариадна, не иначе. Вот решила какая-то братва ученых осоповских к рукам прибрать вместе со всем их барахлишком. Только осоп им таких пистонов вломил, что едва половина в живых осталось, и те еле ноги унесли».
«Ого, вот это в натуре тема!»
– очень убедительно удивился сутулый.
«Это кто же был такой духовитый? Устроить замес с осопом, да еще и в желтой зоне?»
«Кто бы ни был, а подготовились они не слабо», — ответил сталкер. «Потому что никто так и не выяснил, чьи то были люди. Трёп-то всякий стоит, кого только не подозревают. И нас, потому что мы рядом, и общаковских, потому что урашпили народу больше всего, и наемников, потому как вооружены хорошо и обучены, и сателлитовцев, они же награду за медведя назначили, и нефтяников, мол, среди них инженеров полно, и ученые имеются». Им, осоповских москвичей, научные бумажки потребовались. Кто-то даже приплетает вольных и нейтралов. Но это уже перебор по-любому. Выяснить-то никак. Все трупы в желтой зоне остались, осопу стало быть. Это, кстати, недалеко отсюда произошло. Проводник указал рукой вперед на покрытые сине-желтым мхом развалины внешнего периметра. Вон остатки забора, что пояс огораживал. От него по прямой до базы осопа 300 метров.
«А что сам водяной базарит?» – подал голос Фикса. «Медведь сказал, на кого покос упал?»
«Ничего не говорит он», – пожал плечами сталкер. «Торгует себе да торгует. На вопросы отвечает односложно, мол, не знаем, что за бригада и все. Не любит он не по делу трепаться».
«Слышь, братан, а сколько их там у медведя, молотобойцев этих?»
Сутулый, прищурившись, вглядывался в сторону развалин забора. «А черт их знает», ответил проводник. «Кто говорит 20, кто 40? Как узнаешь, они же там живут». Он кивнул в сторону руин городка Рао. «А туда особо никого не тянет. Завалит в 5 сек. Медведю это дело, что синьку прихлопнуть. Об этом вся Ухта знала, еще когда цела была».
«Братан, а мы не опоздали?» — не унимался сутулый. «Раз водяной вешки тут насадил, может, он уже свалил отсюда? Не дождался в натуре?»
«Нет», — уверенно заявил сталкер. «Я к нему 4 караваны водил. Он всегда заранее безопасную поляну выбирает, а телегу привозит 3, если по солнцу судить». Проводник задрал голову к зеленому небу и посмотрел на мутное голубое пятно светила. «Мы даже раньше пришли. Подождать придется немного». Бандиты разлеглись на поляне, но сталкеру сутулый отдохнуть не дал.
заставил ходить по периметру вдоль расставленных вешек и швыряться жучкой. Фикса скинул рюкзак, подложил его под голову и прикрыл глаза, замутив закос под спящего. Место для сна он, типа случайно, выбрал таким образом, чтобы из-под прикрытых век хорошо видеть уходящую к развалинам забора тропу. В том, что поляна Водяного безопасна, он не сомневался. Хата особо неподалеку, и барыга по-любому знает эти места, и зря вешки в землю пихать не станет. Ему обмен нужен не меньше, чем менялом из зеленой, иначе не мутил бы эту тему вовсе. К тому же сегодня второй день нелетной погоды, и количество движущихся аномалий вдвое меньше обычного. Да и треп все это, что барыга ариаловскую смерть чует. Хозяин считает, что Ариадна у него есть. Возможно, медведю досталась та, что была у ферзя. Незадолго до катастрофы Рао объявила, что Салмацкий пропал без вести в красной зоне вместе с уникальным метом, но мало ли что чиновники могли объявить. Ради своих планов они народу что угодно расскажут. Легавым веры нет. Могла и сохраниться Ариадна. Только как барыга ее таскает? Все, кто его видел, божатся, что руки у него свободны. Хозяин сказал, что осоповцы нашли способ пользовать ее иначе. Фикса задумался. В момент катастрофического выброса они с Немым находились в подвале захолустной избы, шкерились от мусоров Рао, проводивших облавы на братву по всей Ухте. Как перестало трясти, вылезли наружу, а вокруг зеленая зона. Такой звездоворот начался, что до сих пор вспоминать не в масть. Хорошо в избе нычка была с приспособами для ареала. Так бы сгинули. Сутки через изломанную тайгу к Ухте выходили. Зверье кидалось, словно бешеное. Аномалий полно. Откуда-то радиация взялась. Студень с паутиной чуть ли не везде. Лес по ночам светился, что Невский проспект перед Новым годом. Выбрались к городу, а там одни развалины. Фонят так, что волосы на затылке трещат. И зомбаки табунами бродят с вымазанными в крови рылами. Позже появились спасатели, и они с Немым закосили под работяг с нефтепромысла. В карантинном лагере встретили кого-то из братвы, тот шепнул, что Рашпиль тоже выжил и теперь собирает вокруг себя людей, что в розыске мусорском находятся. Малина у них где-то в руинах Сосногорска. Туда и рванули. Сосногорск сравнялось с землей не слабо, но радиации там было заметно меньше, и Рашпиль растусовал выживших зэков по подвалам. Спасатели и мусора туда было сунулись, но братва завалила десяток легавых, и те отвалили. Потом выбросы пошли, и спасательная тема закрылась навсегда. Какое-то время жили в Сосногорске, выбираясь в Ухту трясти лохов и шмонать развалины. Там Фикса и встретил хозяина. Тот, походу, в натуре в огне не горел и в воде, точнее, в студне не тонул. Он уже вовсю что-то мутил в руинах Ухты, его прежние деловые партнеры интереса к ареалу не потеряли, и бабла у него меньше не стало. Он сделал Фиксе выгодное предложение, отказаться от которого мог только дебил. Фикса взял Немова, свалил из Рашпилевского общака и с тех пор рулит хозяйской бригадой и хорошо себя чувствует.